Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» предлагает вам в течение этого часа послушать две, на мой взгляд, очень интересные и душеполезные программы. Откроет этот час очередной выпуск программы «Чти и разумей. Сокровища русской словесности». И сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко начнет разговор о Волоколамском Патерике. Ну, а затем, где-то около половины часа, нас с вами ждет новая встреча с Сергеем Анатольевичем Чурсановым, автором и ведущим передачи «Богословие для мирян», кандидатом философских наук, кандидатом богословия, доцентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Он продолжает размышлять над темой «Личность и образ Божий».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Анатолия, Сергия, Ираиды, Ильи, Сергия, Веры, Татьяны, Ольги, Татьяны, Романа, Ольги, Светланы, Светланы, Александра, Галины, Ирины, Натальи, Валентина, Веры, Инны, Нины, Игоря, Ильи, Лидии, Любови, Василины, Людмилы, Анны, Елены, Натальи, Екатерины, Константина. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы и жертву радиостанции «Радонеж». «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Мы сегодня почитаем Волоколамский Патерик. Это церковный памятник XVI века, начала XVI века, создан в Иосифо-Волоколамском монастыре, связан с традицией этого монастыря, этой линии русского монашества. И, естественно, мы читаем не весь текст, а некоторые фрагменты избранные, которые, на мой взгляд, понятны, в основном без комментариев, но где-то немножко что-то нужно будет пояснить, и на что-то я постараюсь обратить особо ваше внимание. Начну с такого кусочка. Тему, я думаю, все сразу узнают, потому что мы и в других патериках читаем подобное. «Ныне же постигохом на последнее лето, и не можем приходить и в меру великих и соборных отец. Но, яко же рекоша святи отцы, яко в последние времена мнозими скорбми и бедами спасутся, и будут не меньше первых. Сего ради изволих по силе трудившихся писанием изложите в Патерице, по отеческому преданию. Первые о отце Пафнутии и о ученицах его, и елико от него они слышаша. Потом же и о отце Иосифе, и о ученицах его, елико от него слышахом, и сами видихом». То есть пишет ученик Иосифа Волоколамского, Иосифа Волоцкого, который сам его видел и слышал от него поучение. «Так уже в инех монастырях пребывая, елико слышах и сам видях, елико отсущих в мире слышах. Подчахся Писанию предати таковая, елико от древних святых бываемая и от сущих в нашей земли святых, глаголящих ради и неправе мудрствующих, яко в нынешние времена такова знамения не бывают». То есть он это пишет из-за тех, которые говорят, что в наше время не бывает таких чудес. «Сия глаголище, хотящее и напрежде сущее знамение, ложь положите». Значит, отрицая возможность таких чудес в наше время, они имеют лукавый умысел поставить под сомнение и чудеса прошлого времени. Очень интересная мысль, потому что как раз в XVI веке в Европе появляются учителя реформации, которые утверждали подобное, что в наше время уже не случается чудес. И они как бы не ставили под сомнение чудеса апостолов и ранних святых. Но получается, что эта мысль открыло путь к дальнейшему рационалистическому скептицизму и отрицанию чудес в церкви, в церковном образовании. Вот кто читал воспоминания наших деятелей церковного образования XIX века, могли заметить, как глубоко это проникло тогда в умы семинаристов, ученых, священников, даже в православной церкви.
Да это и к нашему времени относится, в еще большей мере, боюсь.
Наверное, хотя я думаю, что не в большей мере, как ни странно, после, с одной стороны, появления целой плеяды святых вот второй половины XIX века и прославления некоторых святых более ранних, преподобного Серафима, святого Иосафа Белгородского. Я как раз читал воспоминания одного человека, который потерял веру в семинарии, а обрел ее на открытии мощей святителя Иосафа, когда он увидел чудеса просто глазами своими, как исцелялись калеки и так далее. Где-то я читал такой отрывок из воспоминаний. И после революционных событий, гражданской войны и всего прочего, у нас некоторый такой произошел поворот, я бы сказал, к более непосредственному, простому, детскому восприятию вот этих вещей среди многих верующих. В этом смысле мы недооцениваем, насколько благочестие синодальной эпохи, с одной стороны, как бы было многочисленнее нашего, но с другой стороны, насколько оно было, как старое дерево, подточено, проедено вот этими жучками скептицизма, рационализма и прочих умственных грехов.
Да, что и привело, как мы говорили, в конечном счете.
Да, что привело, кстати, и к падению идеи монархии, поскольку эта идея глубоко мистическая.
И к атеизму.
Да, и вот ко всем этим последствиям. «Хотящие на прежде сущее знамение ложь положить, и неведуще, яко и ныне той же Бог сам и святыми своими, и до скончания века творит чудеса. Мы же, возбраняющие таковое зломудрие, подчахамся Писанию предати, бывшее точью в лето наше, последующее древнему преданию отеческому, славу Богу и святых Его». И дальше сразу начинается поучение святого Иосифа Волоколамского. «Рече старец Иосиф, яко же инок, пребывая в келии своей, и прилежа рукоделию и молитве, и чтению, и себе внимая от облегчения совести, от слез имать утешение. Начальству же, братья, едино имать утешение, аще видит своя чада по Бозе живуща, по божественному апостолу. Больше сия радости не имам, да вижу моя чада во истине ходяща». Второе или третье послание на Богослова, я сейчас не помню, вот одно из них. «Рече паки, истинное сродство все есть, еже подобитесь добродетелю сродному, и Богове угодное творите, ему спострадате во всем». «Рече паки, достоит иноку в общем житии живущу, едино брашно оставляйте и глаголоте, сие часть Христа моего». То есть откладывать одну какую-то часть пищи во время трапезы и говорить «это часть Христа моего». Вот тоже замечательно, что можно заметить в этом тексте, замечательно это и есть то, что подлежит замечанию, как соединяется высота мысли, высота умозрения с простотой и непосредственностью обихода.
Все пронизывает.
Да, они пронизывают друг друга, потому что, с одной стороны, он высказывает здесь фразу, которая имеет, ну, практически такой философский уровень рефлексии языка. То есть, что есть настоящее родство? Имеется в виду родство монахов друг с другом, поскольку они братья, да, то есть, это новые родственники, как бы. И родство христианина с Богом, такой теологический уровень мысли. Мы же его род, как говорит апостол Павел, вообще люди, вообще человечество. Но эта потенция реализуется именно в христианстве, в христианской жизни. И вот истинное родство – это уподобляться добродетелю тому, кто тебе сроден. То есть родство по добродетели. И творить угодное Богу, и сопострадать ему во всем.
Преподобным преподобным будешь.
Да, да. И сразу же от Бога, от идеи существа всесовершенного – мы мгновенно переходим ко Христу страдающему, как это и подобает, исходя из догматики православия, где в двух природах одно лицо божественное, одно лицо Сына Божия. Вот, поэтому Богу можно спострадать, оказывается.
Даже, наверное, нужно, а не только...
И нужно, да. И с одной стороны, здесь непонятно, кому спострадать, и, может быть, творить угодно Богу, а спострадать своему брату и настоятелю. Но оказывается, что в любом случае это происходит через Христа, и поэтому он сразу же переходит к вот этому пожеланию, достоит инок. Это не правило, это лишь только, ну как сказать, пример и рекомендация, да. Достоит иноку в общем житии живущую, единобрашно оставляйте и глаголите сие части Христа моего. Куда шла эта пища? Здесь не разъясняется, может быть, нищим, может быть,
скорее всего,
другим немощным братьям и так далее, но во всяком случае такой обычай существовал. Рече паке, аще который брат совершит давлееся трапезную пищу, от сего не осужден будет, яко с благословением предлагаема суть. Вот как раз это к тому, что процитированная норма не была правилом. То есть, если он удовлетворяется тем, что предложено ему на трапезе,
тоже не погрешает.
То тоже не погрешает, да, все это благословлено. Горе же тайно ядущему, по писанию Григория Двоеслова, и вещи, и сребреники особно имущему. Рече же паки, се есть милостыня обще живущим, еже пострадати друг другу, и претерпете смутившемуся нань брату, и не воздать зла за зло. То есть, чем монахи могут давать милостыню, не имея своего имущества? А милостыня считалась очень важным для спасения делом Древней Руси. Но тот, кто не имеет своего собственного имущества, тот милостыню давать не может. У него как бы эта добродетель отнята. И поэтому им вместо милостыни вменяется то, что они состраждут друг другу, претерпевают друг от друга смущение и не воздают злом за зло. Мы говорим здесь о так называемых стяжателях, то есть о движении в церкви русской 15-16 века, которое стояло на том, что монастыри должны иметь собственность, сохранять все права, которые им давали раньше великие князья и так далее, вот согласно учению о симфонии византийскому, что государство не может наступать на права церкви. Симфония – это не просто дружба царя и патриарха, когда они там какие-то совместные заявления делают. Симфония – это когда государство не наступает на права церкви и обратно. Церковь не наступает на политические права государства. Конечно, крайне трудно сохранить этот баланс, и, наверное, было только несколько эпизодов в истории, когда как Византия, так и Русь достигали чего-то близкого вот к этой идее симфонии. Но, тем не менее, к этой идее стремились, на нее смотрели как на некий образец. И здесь возникает вопрос, церковь должна быть нищей или богатой. Вопрос, мы сейчас не будем в него вникать, он очень сложный.
Тот самый спор стяжателей и нестяжателей, через который мы и знаем.
Да, и он, к сожалению, был не в чисто церковном контексте. Если бы он был в чисто церковном контексте, он был еще в контексте покушение государства на секуляризацию тогдашнего, и поэтому обострялся борьбой политических партий при дворе и очень многими другими особенностями вот, обстановки царствования Ивана III, не царствования, конечно, княжения, но его уже называли и царем, и государем, потом Василия III и Ивана Грозного в какой-то степени, хотя, в общем, понятно, что стяжатели победили на том этапе, и то, что они победили, это означало, что церковь осталась большей частью своих правах, которые давались ей в течение веков, и это обеспечивало ей большие очень возможности по организации собственного быта, образования, и благотворительности и многих других вещей. То есть это не просто какое-то богатство архиереев или там, тем более священников, которые в основном жили небогато во все времена, а именно такие вот возможности церкви, как общности. И тут еще не надо забывать, что церковь в то время – это народ. Да? То есть нет разницы между народом христианским и церковью. Это искусственная разница. Церковь и народ – это одно и то же.
Не была отделена от государства,
да, ней...
скажем так.
А, нет, это не совсем так. Тут как раз от государства она была отделена в том смысле, что государство – это один контур управления, а церковь – это другой контур.
Ну, не в большевистском смысле.
Ну, конечно, не в большевистском, и не в смысле даже временного правительства. Но церковь – это…
Ну, мы и сейчас говорим, народ Божий, церковь – это кто? Это мы, да?
Да, да, церковь – это народ Божий, а народ Божий – это все христианство, как тогда понималось, то есть все православные люди.
А тогда в чем разница нынешнего?
А разница в том, что именно в лице церкви народ обладал некоторым самоуправлением по отношению к государству.
Разница существенная, я бы сказала.
Не организация, владеющая просто своими зданиями там, и так далее, а весь православный народ, весь русский народ в то время, ну, на территории Московской Руси, конечно, который управляется своими архиереями, да, там у них особый суд над клириками, над убогими, над всеми, кто считались людьми божьими. Это много категорий, это не только клирики. Это, например, все, кто пользовались благотворительностью, они тоже были людьми божьими. Калеки, например, нищие. Над ними по закону стоял архиерейский суд. И народное образование фактически было полностью в руках церкви. Мы об этом говорили в цикле по Третьему Риму. Какой удар по народному образованию нанесла секуляризация, это мысль не моя, ее Пушкин еще высказывает в своих исторических записках, когда касается царствования Екатерины Великой. Церковные земли, на которые никто не должен был покушаться, отнимать их у церкви, они, соответственно, давали доход, церковные крестьяне на этих землях. И таким образом церковь стояла на своих ногах экономически. И в ее лице в каком-то смысле и народ стоял на своих ногах. То есть он как раз не был слит с государством. Как раз идея государства нового времени – это поглотить все государство. И мы иногда ошибочно принимаем ее за идею государства вообще или за идею христианского государства. На самом деле это, в общем-то, западная, светская идея абсолютизма. Другой вопрос – можно ли было этого избежать, учитывая ту динамику развития, которая была в новое время? Когда все старые формы ослабляли государство, а оно вооружалось до зубов, чтобы противостоять другим таким же государствам. И вот этим вызвана реформа Петра, например. Хотя Петр еще далеко не в той степени покусился на церковные прерогативы, как другие монархи после него. Но, впрочем, он уничтожил патриаршество, это уже весьма значительно. Здесь большой духовный вопрос, как и всегда, что причина, что следствие, то есть были ли другие варианты. Это зависит только от материального развития истории или это зависит от нашей духовной готовности?
Очень глубокая тема.
Всегда с христианской точки зрения, да, вопрос должен ставиться так. Это не значит, что он всегда однозначно и одинаково может получить ответ, но, по крайней мере, нельзя забывать вот эту возможность, нельзя списывать все на некую необходимость, это значит возлагать все на Бога, обвинять во всем Бога. А мы знаем, что православие, история человека, история человечества строится по синергийному принципу. То есть Бог...
Соработничество,
да,
Бога и человека.
Да, он, в общем-то, отвечает на сердце человека теми обстоятельствами, которые становятся в дальнейшем контекстом этой истории, и дальше это как волна на волну наслаивается новые такие ответы. Но нам, в общем-то, важно это осмыслить духовно, насколько есть силы у нас, то есть внутренне через покаяние и определенная созерцательность. То есть мы углубляемся вот в контекст XVI века и должны по возможности правильно увидеть то, как это видели современники преподобного Иосифа Вологодского. То есть когда стяжатели настаивали на так называемом стяжательстве, на сохранении церковного имущества, они, по сути дела, настаивали на необходимости сохранения независимости церкви от государства. Независимости, конечно, не в абсолютном смысле, а в смысле симфонии.
А между тем, в этом слове вот уже, ну, видимо, потом наслоившийся оттенок какой-то такой уничижительный.
Оттенок как будто личного стяжательства. Но на самом деле, вот парадокс, монахи-нестяжатели имели частную собственность, а монахи-стяжатели ее не имели. Парадокс этот очень просто разрешается, это, конечно, не укор никакой преподобному Нилу Сорскому, например. Просто нестяжатели жили отдельными кельями, как правило, все они были грамотные, то есть туда принимали только грамотных в эти монастыри. И каждый из них должен был иметь свой собственный огородик, именно потому, что монастырь не имел имущества.
Каждый сам себя должен был пропитать.
Да, человек же должен питаться, в идеале своим трудом. В случае, когда этого труда не хватает, начинается собирание милостыни. Как известно, преподобный Сергий еще запрещал своим монахам выходить в мир для сбора милостыни по уставу преподобного Сергия. И отчасти стяжательские-то монастыри восходят как раз к Троице Сергиевой Лавре, вот, к преподобному Сергию. Потому что сбор милостыни запрещен, а что не запрещено? Не запрещен труд, да, а для труда и монастырь растет, значит, могут быть нужны помощники. Соответственно, ему жертвуют земли, ему жертвуют крестьян. Ну и так вот это хозяйство постепенно, средневековое феодальное хозяйство, оно постепенно растет. Идеал нестяжателя – это отказаться от всего и жить строго по заповедям, конечно, исключительно своим трудом, не скапливая, естественно, тоже серебра в кельях и там дорогих одежд и так далее, но свой огородик, свои орудия труда, соответственно, это все должно быть. И можно сказать в каком-то смысле, что реалистами были как раз не стяжатели, потому что они как будто предвидели, что государство все равно все отберет. Вот с этой точки зрения, если на них смотреть, то они смотрели дальше, стяжатели. Стяжатели пытались сохранить то, что есть, и то, что, в общем, было правильно по канонам церковным. Действительно, не должно, не смеет христианское государство покушаться на церковную собственность, вообще-то говоря, по канонам, по законам византийским. А нестяжатели, в их лучших представителях, конечно, мы сейчас берем, они как бы призывали смириться церкви и учиться жить в условиях, когда у тебя отнимают, потому что церковь не может с оружием в руках встать и противостоять государству. Если у нее отнимают, она поступает в точности по Нагорной проповеди, да, забравшему тебя рубашку, отдай другую. И вот эта задача жить церкви бедной, ее ведь тоже очень трудно решить, потому что это требует большого самоотвержения. Здесь ведь есть опасность впасть в зависимость от, так скажем, доброхотов, жертвователей, когда они с одной стороны тебя обеспечивают, а с другой стороны диктуют свои условия.
Мы знаем такие печальные примеры, хоть
да, единичные. Да, то, что в миру называют содержанием, когда женщину, скажем, содержит какой-то мужчина, не ее муж имеется в виду, да, и так далее. А вот эта, ну, опасность блуда такого, да, она всегда существует там, где ты не стоишь на своих ногах, и особо осмотрительным должен быть тот, кто таким образом обобран, чтобы смирение не смешать вот с этой утратой чести. А поэтому стяжательство, оно в каком-то смысле более прямолинейно, реалистично, не полагается на человеческую немощь, а полагается больше на право, право именно созданное в эпоху господства идеи симфонии, и требует, чтобы церковь прежде всего была независимой, хозяйственной, и дальше уже заботилась о своей духовной высоте. Нестяжательство же сразу переходит к вопросу о том, как ангельски жить на этой земле, причем это оказывается во многом путь индивидуального спасения даже, потому что, конечно, это были монастыри со своими духовными отцами, как преподобный Нил Сорский, например, но вместе с тем эти люди должны были учиться жить самостоятельно. Каждый из них – самостоятельная хозяйственная единица, и каждый из них в каком-то смысле даже живет своим умом.
Тоже то есть, чревато.
Что да? Тоже чревато, да. То есть не в том плане, конечно, что он вообще никому не послушник, но в том плане, что он должен быть грамотным, образованным, знать правила святых отец и так далее. Очень интересно, как это потом с русским расколом тоже стыкуется, потому что там ведь не только прослеживается вот эта жесткая линия стяжателей на независимость церкви, но прослеживается и как раз-таки высочайшая умственная активность всех людей того времени, каждый из которых пытался вникать в Писание, вникать в правила и сам судить церковь с позиции правил святых отцов, правил Вселенских соборов или того, что за них принимали в то время.
Большое искушение.
Например, там, да, запрет подстригать усы. В некоторых тоже соборных постановлениях на Руси, которые принимали за древнецерковное предание. Ну, просто даже не зная того, что, например, статуя Константина Великого без усов и без бороды по римскому обычаю. То есть такое смешение учености с невольным неведением, которое порождает жесточайшую борьбу там, где ее могло бы и не быть, где вопрос мог бы быть сочтен адиафора, то есть не существенным или решаемым, скажем так, в рабочем порядке, в порядке локальных обычаев, к чему, собственно, и призывали с самого начала благоразумные люди, что и реформа-то не нужна, и настаивать на исключительности наших обычаев тоже не нужно.
Такое отцеживание.
Да, но это потонуло в страстях того времени. Да, это все большие уроки, конечно, для нас, для всех. И вот, тем не менее, важно помнить, что настоящий стяжатель, чтобы не возникало его карикатурного образа, настоящий иосифлянин – это человек, который в келье под страхом тяжкого согрешения не держит ни собственного серебра, ни собственной пищи. Также у него нет, выражаясь по классикам материализма, средств производства своих собственных, ни плуга, ни сохи, ничего. Все это принадлежит монастырю. То есть это что-то близкое к социализму в каком-то смысле, да, есть только общественная собственность, есть организация, которая владеет всеми этими средствами, она организует свое хозяйству, с тем, чтобы и содержать монахов, и содержать, и строить, и обновлять храмы, и организовывать народное образование, и кормить людей в случае голода, как известно, что эти стяжательские монастыри во время голода прокармливали целые волости, поскольку у них, значит, не просто складирован хлеб на случай продать его, да, но и соблюдаются условия хранения. Это ведь не могут крестьяне много хлеба хранить в течение многих лет. Это известно, что проблема хранения избытков зерна, она даже до сих пор в России является проблемой. И когда есть необходимость, этот хлеб открывается, и он оказывается нужным стране, нужным народу, вот тому самому народу, который трудился, этот хлеб добывал. Вот такой вот идеал как бы организации хозяйственной жизни народа, который на мирянском уровне прописан в «Домострое», мы потом почитаем еще «Домострой», это тоже замечательный, очень интересный текст, но он для мирян написан, там больше уже такая мирянская этика. Что, кстати, тоже очень интересно, потому что некоторые утверждают, что в православии ее вообще нет, мирянской этики, семейной этики, все это у нас не разработано, все ушло в монашество, ушло в аскетизм.
Ничего подобного с этим.
А «Домострой» при этом тоже анекдотизируют и не читают.
Да. Ну да, как тоже это часто каким-то бывает. Нарицательным. Что это у вас за «Домострой»?
Да, нарицательным, все только по Островскому, через грозу все знают. Это, конечно, надо восполнять эти пробелы, потому что на самом деле в «Домострое» очень много важнейших этических решений.
Как и грозу, как мы знаем, теперь толковали абсолютно неправильно, просто с ног на голову поставили все эти литературные революционные критики, вовсе не Екатерина там, вовсе это, ну, царство.
Ну да, да, но «Гроза» вообще это трагическое произведение именно в стиле XIX века, конечно. Там все-таки не духовное, а душевное в любом случае решение вопроса, или вернее решения нет, а просто показано некое крушение. Вот. Но это вы поговорите там с литературоведами, они лучше расскажут. А мы обращаемся, собственно, к той литературе, для которой сюжет «Грозы» невозможен. Потому что люди настолько не себе живут, что у них сама постановка вопроса такая не возникает.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла «Кандидата философских наук» Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви». Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Что касается язычества, то здесь вот такое осознание свободы самоопределения в значительной степени затруднено. Человек здесь мыслится как тот, чья жизнь предопределена звездами, астральным миром, как мы уже говорили, другими какими-то высшими силами. Но и в этой ситуации становится затруднительно говорить о свободе человека и об ответственности человека. Можно здесь вспомнить типичное выражение, характеризующее свободу человека в язычестве. Причем это такие типичные представления, к которым приходит человек, если он отказывается от восприятия божественного откровения. Можно вспомнить, например, определение свободы из марксизма. И хотя это не то представление, мировоззрение, которое можно отнести к язычеству, но типологически представление о свободе, которое мы здесь видим, оно вполне соответствует языческим представлениям. Свобода – это осознанная необходимость. Вот так характеризуется свобода, например, в марксизме.
Помним студенческих лет.
Да, в марксизме, конечно, это необходимость мыслиться как определяемая некими высшими, непреодолимыми для человека. Вот это объединяет марксизм с язычеством, некими законами исторического развития. В язычестве, например, древнегреческом, ну, может быть, несколько иначе мыслится то, что необходимо для человека. Это может быть, как мы уже говорили, судьба, астральный мир. Но результат, в общем-то, один и тот же. То есть человек подчинен неким программам, определяемым для него, непреодолимыми для него, недоступными для него некими высшими силами, как бы они ни мыслились. Ну и как результат, трудно в этой ситуации говорить об ответственности человека. Если человек мыслит себя как подчиненный неким высшим силам, воздействующим на него, на его природу, то трудно здесь найти место для идеи самоопределения, идеи ответственности. Можно вспомнить известное выражение языческих уже мыслителей. Например, Сенека известен своим высказыванием: «Умного судьба ведет, а глупого тащит». То есть, согласно этому высказыванию, вот ум человека, если можно так выразиться, мудрость человека, как раз и заключается всего лишь в том, чтобы подчиниться своей судьбе, тому, что управляет его жизнью. Если же человек начинает пытаться что-то изменить в своей жизни, это с точки зрения язычника, которую вот так лаконично выражает Сенека, это глупо, потому что изменить он все равно ничего не сможет. Это судьба выше него, это закон, который дан ему из высших божественных сфер. И к чему человек придет, это только к каким-то злоключениям. Все равно он ничего не добьется, ничего не изменит, все равно судьба поставит его на то место, которое изначально ему было предназначено, но только это будет связано еще для человека с какими-то дополнительными болезненными событиями, с какими-то злоключениями. Вот такое понимание человека мы видим в язычестве. И здесь, конечно, говорить об ответственности человека, если и можно, то только в ограниченной мере. И, кстати, я сейчас не помню, приводили мы этот пример уже или нет, но если обратиться к древнегреческому театру, то здесь тоже...
Сижу и о нем думаю как раз.
А, говорили уже, да?
Нет, мы не говорили, но я сейчас, когда вы об этом говорили, я сразу стала вспоминать вот эти античные трагедии,
да,
бог из машины, голос судьбы, предопределенность. Нет, мы об этом здесь не говорили. Но это действительно напрашивается очень, то, что вот греческий театр как раз очень ярко человеку это демонстрировал.
Да.
Все обстоит именно так, можешь зря не волноваться, что называется, покоряясь судьбе, да?
Да, совершенно верно. Типичный такой сюжет древнегреческой трагедии, он в чем заключался? В том, что некий персонаж этой трагедии начинал пытаться, ну что ли, восставать против судьбы, против законов там астрального мира, судьбы, и начинал пытаться что-то изменить в своей жизни, не считаясь с тем, куда его эта судьба поставила и что ему судьба предназначила. А дальше на протяжении трагедии оказывалось, к финалу трагедии, что все равно, несмотря на все усилия человека, судьба все равно ставила его на то место, которое ему предназначено было, то есть все усилия человека что-то изменить были бесполезными. И более того, человек еще, поскольку он пытался восставать против судьбы, он еще претерпевал те или иные злоключения.
Там еще ведь античный хор мораль такую пел, то есть он еще как бы резюмировал все, что видели для пущего понимания. И ведь не случайно это же были трагедии, вот комедий-то не было, трагедии, жизнь трагедия.
Да, то есть что-то изменить, но это бессмысленно, это нелепо, и это трагично. Только вредить самому себе. И в этом смысле это только трагично, и это безысходно. Все равно высшие вот эти вот управляющие человеком силы, они человека поставят на свое место. Ничего здесь изменить человек не может. И действительно, здесь своеобразное такое нравоучение предполагалось в языческом понимании, в трагедиях. Нравоучение, заключающееся, ну, в общем-то, в том, что мы уже сказали, в том, что сформулировал лаконично Сенека. Нужно следовать судьбе, и это то высшее, что вообще дано, в принципе, человеку. И ни в коем случае против нее не восставать, не пытаться что-то изменить, не пытаться в соответствии со своими представлениями о желательном или нежелательном что-то трансформировать.
Ну, это, конечно, вот не предмет нашего разговора, но все-таки странно. Но ведь они же были философы, они наблюдали жизнь, они видели, что есть другие примеры, а вот почему-то вот избрали вот такую вот, так сказать, линию защиты, может быть, для того, чтобы легче руководить людьми было, что ли, или что. Ну вот противоестественное все это построение философское.
Ну, с одной стороны, да, здесь, конечно, могут быть разные мотивы, в том числе, может быть, мотивы какие-то корыстные, не исключено. Но вообще-то, по-своему, ведь эта картина логична. В том смысле, что не было в распоряжении язычников откровения того, что является определяющим для человека. Соответственно, язычники, тот трагизм их ситуации заключался в том, что они были вынуждены, можно сказать, руководствоваться в своих представлениях о Боге, о человеке, о связи человека с Богом, наблюдениями за окружающим миром, за самими собой, но и своими логическими способностями. И в результате они никак не могли прийти к тем выводам, которые даны в Откровении. Поскольку выводы, данные в Откровении о Боге и о человеке, они превышают возможности логического мышления, они сверхрациональны. Язычник не может себе позволить вот такого сверхрационального мышления, он не может позволить себе отстраниться от рациональности. Для него рациональность – это единственный такой механизм, обеспечивающий некое взаимопонимание. Как только язычник, например, откажется от рациональности, от логической выверенности...
Картина мира рушится, да?
Да, тогда наступает полнейший хаос. Тогда каждый может говорить все, что хочет, и в результате вообще непонятно, на каком основании люди тогда смогут между собой о чем-то договориться. Единственный механизм, который есть в распоряжении язычника, это вот такая рациональность.
Все-таки Платона ведь, по-моему, называли первым христианином до христианства. То есть все-таки какие-то у них там прозрения, что ли, были?
Нет, разумеется, разумеется. И, кстати, в некоторых храмах даже мы обнаруживаем изображения языческих философов, но обычно они не в храме, а с наружной стороны храма бывают
вы
иногда
имеете
такие...
имеете в виду наши храмы? Вот,
да, 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 православные, да. Храмы, да. На наружных стенах мы иногда видим такие бюсты или барельефы с изображением.
По-моему, в каком-то из кремлевских соборов, вот если мне память не изменяет, это есть.
Это, например, по-моему, есть в храме в Кузнецах, святителя Николая в Кузнецах. Такой пример мы видим. Но это не некое исключение, это действительно такая все-таки некоторая дань уважения к языческим философам, связанная с осознанием вот этого их трагического положения, с одной стороны, когда они были лишены возможности воспринимать откровения, а с другой стороны, ну, признание их заслуг, признание того, что все, что можно сделать вот в этом положении, когда нет откровения, когда есть возможность опираться только на усилия собственного автономного разума, все, что можно сделать с точки зрения понимания Бога, они сделали фактически. Они пришли к выводам о том, что Бог един, один, неделим, непознаваем. То есть к целому ряду вот таких выводимых логических положений они вот так последовательно мысля, а это тоже непросто для человека, все-таки после грехопадения часто, поскольку расстроились в том числе и мыслительные способности человека, человеку бывает сложно так целенаправленно, последовательно осмыслять тот или иной вопрос. Тоже здесь требуются некие такие особые усилия. Вот. Вот языческие философы известны тем, что они такие усилия предприняли и пришли к целому ряду возможных для человеческого рассудка автономного выводов о Боге, которые остаются в силе и в христианстве. Но вот то, что в христианстве принципиально превосходит рациональность, к этому, конечно, язычники прийти не могли. Не могли они прийти к тому выводу, что Бог – это не только одна единая природа, но и три лица – Отец, Сын и Святой Дух. Без откровения, без непосредственного восприятия из откровения этого вывода прийти к этому логически невозможно, поскольку это вывод сверхлогический, это положение сверхлогическое. Не могли они, конечно, прийти к выводу о том, что Бог стал человеком, причем в абсолютном смысле этого слова, остался Богом, причем Богом в абсолютном, вот таком высшем смысле, и в то же время стал человеком, и человеком совершенным, и в этом соединении человек не был подавлен Богом, как мы видим во Христе. К таким выводам, конечно, они прийти не могли в принципе. Ну, потому что для этих выводов необходимо откровение, необходимо превосходить рациональность. Не могли они превосходить рациональность, ну, как мы уже сказали, хотя бы потому, что тогда не было бы у них никаких, не осталось бы никаких оснований для того, чтобы между собой, ну, даже просто договариваться. В христианстве мы превосходим рациональность, поскольку у нас есть откровение. И это откровение, хотя мы рациональности превосходим в богословии, не дает нам прийти к хаосу. Откровение нам показывает, являет, в каком именно смысле, в каком именно плане мы можем и должны превосходить рациональность, говоря о Боге, об отношениях человека с Богом. А вот другие, в других каких-то направлениях, произвольных, придуманных человеком, конечно, мы рациональность тоже превосходить не можем, иначе мы тоже рискуем прийти к хаосу. Ну и таким образом возвращаемся к свободе и ответственности человека в христианском понимании. И еще несколько слов, говоря в завершении темы невозможности утверждения полноты свободы в язычестве, что в частности мы видим на примере древнегреческих трагедий. Здесь важно осознавать, что сами представления о Боге, сами ресурсы для того, чтобы формировать эти представления, они вот к таким выводам язычников неизбежно вели. При всем разнообразии языческих мифологий, языческих систем, вот этот вывод о подчиненности человека неким высшим силам, пусть эти высшие силы и по-разному понимаются в различных языческих религиозных направлениях, но сам вывод остается, сам вывод о том, что, можно сказать, не мир сотворен для человека, а человек сотворен, или точнее даже не сотворен, даже о творении невозможно, строго говоря, говорить в язычестве, а человек существует для мира и в мире, и зависимо от мира. Вот этот принципиальный вывод остается в язычестве в силе. Ну и важно понимать, что невозможно его преодолеть, превзойти, если не опираться на откровение. И в этом смысле, конечно, вот положение язычника, оно по-своему трагично. Хотя здесь, конечно, вопрос об участи язычника, это вопрос тоже непростой, и апостол Павел на это указывает. Все-таки у язычников тоже есть ресурсы для того, чтобы поступать добродетельно, как пишет апостол Павел. Закон написан в сердце язычников, пусть они не знали откровения, не знали закона в таком полном виде, как христиане и даже иудеи в дохристианскую эпоху. Но, тем не менее, сама природа человеческая, созданная Богом, она давала язычникам основания, чтобы все-таки полностью не погибнуть в борьбе, в взаимной борьбе, во взаимной вражде. Некоторые основания для внимания друг к другу, для любви друг к другу в природе язычников тоже заложено. Но, конечно, говорить о полноте любви, как в христианстве, в этой ситуации мы не можем, потому что полнота любви предполагает утверждение, что человек – это не только природа, хотя природа тоже важна, конечно, для человека, но еще и личность. Далее, следующее положение, тоже принципиально важное для понимания человека как образа Божия и связанное тесно с пониманием человека как личности, это вывод о уникальности каждого человека. Если мы в восприятии людей ограничиваемся природными категориями, то мы неизбежно приходим к выводу, что люди, в общем-то, повторны, в общем-то, похожи и, в общем-то, взаимозаменяемы. И в этой ситуации мы не можем объяснить и для себя, и, в принципе, как-то объяснить для других, почему же каждому конкретному человеку нужно относиться в полноте любви, даже вплоть до того, что за него отдавать свою жизнь, как мы уже сказали. Становится непонятно, почему, на каком основании мы можем прийти к выводу, что нужно отдавать свою жизнь за другого человека, если этот человек, в общем-то, такой же, как и множество других людей. Если это человек, являющийся носителем человеческой природы, ну пусть с некоторыми особенностями природными, индивидуальными, но тем не менее человек такой же, как и множество других людей, и ранее живших, и в настоящее время живущих, и тех, кто будет жить в будущем. Если человек – это не более чем один из элементов вот такого вот потока, если можно так выразиться, человеческой природы. Непонятно, как можно вот к такому существу, которое приходит, уходит, но на его место приходит множество других людей. В чем же ценность, высшая ценность вот каждого такого существа? При том, что множество аналогичных, похожих существ вокруг нас мы видим. Соответственно, только тогда, когда мы говорим о том, что человек – это не только природа, пусть и с индивидуальными какими-то особенностями, но и личность, только тогда мы имеем возможность утверждать, что каждый человек уникален, каждый человек неповторим, каждый человек единственен. Нет, не было и не будет такого же человека, как некий конкретный человек, если мы к нему относимся как к образу Божию, как к личности. Подобно тому, как Отец, Сын и Святой Дух, каждое из божественных лиц абсолютно уникально, и при этом их природа абсолютно едина по этому образу, и каждый человек осмысляется в богословской антропологии как абсолютно уникальный. Абсолютно уникальный, абсолютно неповторимый. И только в этой ситуации у нас появляется возможность дать богословское объяснение заповедям, высшим заповедям, заповедям любви. И только в этой ситуации мы можем увидеть в каждом ближнем такую неповторимую личность, уникальную личность, для которой мы можем и призваны в любви отдать даже свою жизнь. Иногда эта мысль развивается более подробно православными авторами. Например, митрополит Антоний Сурожский поясняет вот это переживание каждого человека как абсолютно уникального, абсолютно незаменимого на примерах из человеческой жизни. Он, в частности, указывает, что часто в такой обыденной, привычной жизни человек мыслится функционально. То есть, прежде всего, мыслится как исполнитель некоторых важных функций. И тогда человек оценивается в зависимости от того, насколько успешно он эти функции выполняет. Ну, например, если мы садимся в автобус, то нам прежде всего важно, чтобы водитель был хорошим профессионалом, чтобы он был внимателен, чтобы он хорошо знал правила движения, вот, чтобы у него была хорошая реакция, чтобы он хорошо справлялся со своими функциями. Это еще пока восприятие человека обезличенное, далекое от христианской полноты. Мы здесь не видим, собственно, в водителе того, что делает его уникальным, не видим пока еще образа Божия. Пока он для нас только, ну, некий...
Функция какая-то,
да? Некая функция, да. И мы от него ожидаем исполнения этой функции. Вот. Мы далее можем, как поясняет, ну, примерно, я здесь, конечно, развиваю несколько, иногда дополняю мысли митрополита Антония. Но вот если мы к водителю все-таки начнем относиться более внимательно, если мы обратим на него внимание, если мы увидим, что у него... ну, допустим, какое-то своеобразное выражение лица, своеобразный облик, взгляд такой тоже необычный. Здесь мы тоже пока еще не выходим на уровень, на высший уровень восприятия человека в его уникальности, но, по крайней мере, мы здесь уже начинаем его все-таки выделять не только через его вот такие обобщенные функции, которые он выполняет, профессиональные, но и как человека своеобразного, как человека, наделенного некоторыми особенностями интересными, значимыми, какими-то заметными. Вот это уже с христианской точки зрения такое более совершенное отношение с точки зрения восприятия уникальности. Но все-таки и оно должно быть преодолено, превзойдено в христианском отношении к человеку, если мы выходим на уровень переживания человека в его уникальности. Здесь уже на рациональном уровне вот это состояние переживания уникальности другого до конца невозможно объяснить. Это вот такое глубинное переживание человека в полноте его единственности, неповторимости, уникальности, богообразности. Митрополит Антоний, например, иллюстрирует это переживание на примере, который мы можем видеть в семье, на примере отношения матери к ребенку. Действительно, мать, если она по-настоящему любит ребенка, она видит в нем, переживает в нем нечто абсолютно уникальное, что совершенно невозможно объяснить ни в каких категориях. Ни в каких там категориях особенных черт характера ребенка или каких-то особенностей внешности, особенностей взгляда, особенностей речи. Никакие такие категории описательные не смогут передать ту полноту переживания уникальности, которую любящая мать, например, воспринимает в своем ребенке. Вот она его воспринимает поверх этих качеств. Они, конечно, тоже важны, но это восприятие преодолевает этот уровень индивидуальных качеств. И абсолютным образом это восприятие предполагает переживание ребенка как совершенно, совершенно единственного, совершенно неповторимого, никоим образом даже несопоставимого ни с какими другими детьми.
Да, будь он даже там отягощен какими-то болезнями, даже уродствами, не дай бог, все равно для матери это свое единственное, неповторимое, лучшее в мире чадо, конечно, да.
Да, разумеется, и вот такое достоинство, высшее достоинство, определяемое неповторимостью, личной неповторимостью человека, его невозможно описать через природные категории. Действительно, человек на природном уровне может совсем не блистать природными совершенствами и даже обладать теми или иными недостатками природы. Но это ни в коем случае... При том условии, что мы человека воспринимаем не только как природное существо, но и как личность по образу Божию, это ни в коем случае, вот эти природные несовершенства ни в коем случае не будут мешать нам воспринимать его как абсолютно единственного, абсолютно уникального и, соответственно, обладающего абсолютной ценностью. Нет никого, кто мог бы быть сопоставлен с ним. Некоторые богословы, например, преподобный Сафроний Афонский, указывают даже на то, что в христианском таком понимании человека, человек испытывает ну, некоторую неуместность, если ему приходится слышать или видеть, что людей считают. Вот когда он, например, слышит такие выражения, ну, скажем, «три ребенка», вот, наверное, об этом не пишет митрополит Антоний, но, наверное, с учетом того, что пишет преподобный Сафроний Афонский, можно сказать, что, наверное, мать иногда испытывает, так любящая своих детей, испытывает некоторый дискомфорт, что ли, если можно так выразиться, некоторую странность выражения, когда ей говорят, что у нее трое детей. если она каждого ребенка воспринимает как абсолютно незаменимого, абсолютно уникального, она тогда и не может их обобщить. Потому что выражение «трое детей», оно предполагает, ну, некое вот такое...
Ну, статистику просто.
Да, некую такую статистику, да. Предполагает обезличивание, предполагает лишение каждого ребенка его уникальности. Вот такое обезличивание детей. И, соответственно, если мы говорим о христианине, по-христиански относящимся к другим людям, здесь вот такие статистические категории, ну, может быть, они для каких-то практических целей остаются значимыми, но ни в коем случае они неуместны, если мы говорим о действительно христианском восприятии других людей. Невозможно их обобщить, невозможно их даже посчитать. Что еще можно сказать об уникальности? Ну вот, пожалуй, если говорить кратко, основные моменты мы выделили и попытались их проиллюстрировать, опираясь на выдающихся богословов 20 века и даже 21 частично века.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Двери, двери, премудростью вон мне.